Глава 14. Феликс Фелицис. На следующее утро первым уроком у Гарри была травология. За завтраком он ничего не говорил Рону и Гермионе о вчерашнем уроке у Дамблдора, боялся, что кто-нибудь услышит. Зато он все рассказал им по дороге к теплицам. Ветер, бушевавший все выходные, наконец-то утих. Вернулся загадочный туман, и пришлось дольше обычного искать нужную теплицу.
— Ух ты! Жуткое дело! Сам знаешь, кто в детстве! — тихо сказал Рон.
Трое друзей окружили узловатый пень растения цапень из семейства бешеных огурцов, которые проходили в этом полугодии, и принялись натягивать защитные перчатки.
— Но все-таки непонятно. Зачем Дамблдор тебе разные такие штуки показывает? То есть все это, конечно, очень интересно и так далее, но для чего это нужно?
— Не знаю, — ответил Гарри, вставляя в рот защитную пластинку для десен. Он говорит, что эти уроки очень важны и каким-то образом помогут мне выжить.
А, по-моему, возвращаться в прошлое ужасно интересно, просто дух захватывает.
Азартно воскликнула Гермиона.
Вполне логично, как можно больше узнать о Волан-де-Морте. Но как иначе ты найдешь его слабые места?
— Как прошла последняя вечеринка у Слизнорта? — спросил ее Гарри. Он говорил невнятно из-за пластинки.
— На самом деле там было довольно весело, —
ответила Гермиона, нацепляя защитные очки.
— То есть он, как обычно, нудно бубнил про своих знаменитых учеников, и к тому же он без ума от Маклагена и от его высокопоставленных знакомых, зато угощал разными вкусностями и познакомил нас с Гвенок Джонс.
— Гвенок Джонс? — глаза Рона расширились за стеклами защитных очков, которые он тоже успел надеть.
— Та самая! Капитан Холлихедских гарпий!
— Точно! — подтвердила Гермиона.
— Мне лично она показалась немного зазнайкой, но...
— А ну-ка прекратили разговоры,
— строго сказала, подходя к ним, профессор Стебль.
— Не отставайте. Все давно приступили к работе. Невилл уже добыл первый огурец.
Друзья оглянулись. — Ну, точно. Невилл сидел с разбитой губой и глубокими царапинами на физиономии, сжимая в руках неприятно пульсирующий зеленый плод размером с грейпфрут.
«Да — Да-да, профессор, сию минуту начинаем, — сказал Рон и прибавил в полголоса, как только профессор Стебль отвернулась. — Эх, Гарри, надо было применить твое заклятие «Оглохни».
— Нет, не надо!
— сразу же вскинулась Гермиона, как всегда страшно рассердившись при намеке на принца-полукровку и его самодельные чары.
— Ладно, хватит болтать, давайте работать.
Она обреченно взглянула на Рона и Гарри. Все трое сделали глубокий вдох и ринулись в атаку на корявый пень. Пень моментально ожил. Из него выметнулись длинные колючие побеги, со свистом рассекая воздух. Один запутался в волосах у Гермионы. Рон отхватил его секатором. Гарри изловчился перехватить два побега и связать их узлом. Среди шевелящихся, словно щупальца ветвей, открылось отверстие. Гермиона бесстрашно запустила туда руку, и края отверстия тут же сомкнулись, защемив ей локоть. Гарри и Рон, всем весом повиснув на ветвях, раздвинули края дырки. Гермиона выдернула руку, сжимая в кулаке раздутый огурец, вроде того, что добыл Невилл. Колючие побеги сразу втянулись обратно, и вот перед ними снова стоит узловатый пень, с виду безобидный, как обыкновенный старый чурбан.
— Знаете что? Когда у меня будет собственный сад, я в нем такие сажать не стану, — объявил Рон, сдвинув защитные очки на лоб и утирая потное лицо.
— Дай сюда миску, — попросила Гермиона, держа пульсирующий плод на вытянутых руках.
Гарри подставил миску, и Гермиона с отвращением плюхнула туда огурец.
— Нечего привередничать. «Выдавливайте сок! Это лучше делать, пока плод совсем свежий!»
— крикнула с другого конца теплицы профессор Стебль.
«И вообще», — сказала Гермиона, продолжая разговор с того места, на котором он прервался, как будто минуту назад и не грозил увечьем трухлявый пень,
«Слизнорт устраивает прием по случаю Рождества. Гарри, и уж на этот раз ты не отвертишься, потому что он специально просил меня уточнить твое расписание, чтобы назначить вечеринку на тот день, когда ты наверняка сможешь прийти».
Гарри застонал. Рон, который в этот момент пытался раздавить огурец в миске, нажимая на него обеими руками, сказал со злостью.
— Очередная вечеринка только для любимчиков Слизнорта, так? — Да, только для членов клуба слизней, — сказала Гермиона.
Бешеный овощ выскользнул из-под рук Рона, ракетой взлетел вверх, ударился о стеклянную крышу теплицы и, отскочив, сбил с профессора стебель старую заплатанную шляпу. Гарри бросился подбирать его, а, вернувшись, услышал, как Гермиона говорит. — Слушай, не я придумала такое название, клуб слизней.
— Клуб слизней, — повторил Рон, скривив губы в издевательской улыбке, совсем как Малфой. — Просто плакать хочется. Но, надеюсь, вы приятно проведете время. Ты там попробуй закадрить Маклагина. Может, тогда Слизнорд объявит вас королем и королевой слизней.
— Нам разрешается приводить с собой гостей, — сказала Гермиона, у которой отчего-то жарко запылали щеки.
— Я думала позвать тебя, но если, по-твоему, это так уж глупо, не буду навязываться.
Гарри вдруг пожалел, что огурец не отлетел еще дальше, лишь бы не сидеть сейчас рядом с этой парочкой. Воспользовавшись тем, что они не обращают на него внимания, он схватил миску с бешеным огурцом и принялся вскрывать его, прилагая массу усилий и производя как можно больше шума, но все-таки по-прежнему слышал каждое их слово.
— Ты хотела пригласить меня?
— спросил Рон совершенно другим тоном.
— Да,
— сердито ответила Гермиона.
— Но раз тебе хочется, чтобы я закадрила Маклагина...
Наступила пауза. Гарри сосредоточенно колотил совком упругий плод.
— Нет, мне этого совсем не хочется,
— очень тихо сказал Рон. Гарри промахнулся мимо огурца, попал совком по глиняной миске, и она раскололась.
— Репаро!
— торопливо произнес он, ткнув черепки волшебной палочкой. Черепки соединились, и миска снова стала целой. Громкий треск, похоже, напомнил Рону и Гермионе о том, что Гарри сидит рядом. Гермиона тут же засуетилась и кинулась листать справочник «Плотоядные деревья всего мира» в поисках правильного способа добычи сока из плодов цапня. У Рона вид был да нельзя глупый, но в то же время чрезвычайно довольный.
— Дай сюда, Гарри, — затараторила Гермиона. — Тут сказано, что его надо проткнуть чем-нибудь острым.
Гарри отдал ей миску с огурцом, а они с Роном еще раз надвинули на глаза защитные очки и по новой набросились на пень. Собственно говоря, удивляться особенно нечему, — думал Гарри, борясь с шипастым побегом, который так и норовил его удушить. У него было предчувствие, что рано или поздно это должно случиться. Вот только как отнестись к этому, он и сам не знал. Им с Джоу теперь даже смотреть друг на друга неловко, не то что разговаривать. Что если Рон и Гермиона заведут роман, а потом поссорятся? Выдержит ли это их дружба? Он вспомнил те несколько недель на третьем курсе, когда Рон не разговаривал с Гермионой, а Гарри изо всех сил пытался их помирить. Приятного мало. А если даже они и не поссорятся, что тогда? Будут как Билл и Флёр, а он при них третий лишний.
«Ага, попался!»
— завопил Рон, вытаскивая из середины пня второй огурец. Гермиона к этому времени справилась, наконец, с первым плодом, и в миске теперь копошились извивающиеся семена, похожие на зеленых червяков. О вечеринке у Слизнорта больше не вспоминали до самого конца урока. Следующие несколько дней Гарри внимательно наблюдал за своими друзьями. Но Рон и Гермиона держались как обычно, разве что были друг с другом чуточку вежливее, чем всегда. Гарри решил, что ему остается только подождать и посмотреть, как они поведут себя на вечеринке, под действием сливочного пива и интимного полумрака в кабинете Слизнорта. А пока у него были более неотложные заботы. Кэти Белл все еще держали в больнице Святого Мунго и выписывать пока не собирались. А значит, многообещающей команде гриффиндорцев, которую Гарри так старательно тренировал с самого сентября, не хватало одного охотника. Гарри все откладывал поиски замены для Кэти в надежде на ее возвращение, но матч против команды слизеринцев, первый матч сезона, неумолимо приближался, и в конце концов Гарри пришлось смириться с мыслью, что Кэти не успеет вернуться до игры. Гарри чувствовал, что не вынесет еще одних полномасштабных отборочных испытаний. Со стесненным сердцем, что не имело никакого отношения к Виддичу, он однажды после урока трансфигурации отвел в сторонку Дина Томаса. Класс уже почти опустел, только под потолком еще кружили несколько щебечущих желтеньких птичек. Результат творчества Гермионы.
никому, кроме нее, не удалось сотворить даже перышко. — Тебя еще интересует возможность сыграть за охотника?
— Чего?
— А, ну да, еще бы! — разволновался Дин. У него за спиной Симус Финниган с кислым видом запихивал учебники в сумку. Гарри еще и потому не хотелось приглашать Дина на игру, что он знал, Симусу это не понравится. С другой стороны, нужно было в первую очередь думать о пользе для команды, а Дин на испытаниях летал лучше Симуса.
— Тогда считай, что ты в игре, — сказал Гарри. — Тренировка сегодня в 7.
— Понял, — сказал Дин. — Ура, Гарри! Ух ты! Скорее расскажу Джинни.
Он вылетел из комнаты. Гарри и Симус остались вдвоем. Момент был неловкий, им не стало легче от того, что одна из Гермиониных канареек, пролетая, какнула Симусу на голову. Не только Симус был недоволен выбором замены для Кэти. В гостиной гриффиндорцев многие ворчали, что Гарри взял в команду уже двух своих однокурсников. Гарри это не особенно беспокоило. За время учебы ему случалось слышать о себе кое-что и похуже, но все же такие разговоры сильно давили на психику. Матч со слизеринцами нужно было выиграть во что бы то ни стало. Гарри знал, что если Гриффиндор выиграет, все тут же забудут свои критические настроения и будут готовы клясться, что всегда знали, какая у них великолепная команда. А вот если проиграет...
Ну, что же делать, — невесело думал Гарри. Ему приходилось слышать о себе кое-что и похуже. В тот вечер Гарри не пришлось пожалеть о своем выборе. Дин отлично сработался с Джинни и Демельзой. Загонщики, Пикс и Кут, с каждой тренировкой играли все лучше и лучше. Единственной проблемой оставался Рон. Гарри с самого начала знал, что Рон играет неровно, сильно нервничает и страдает от неуверенности в себе. К несчастью, в ожидании первой игры сезона у него проснулись все прежние страхи и заскоки. Пропустив для начала с полдюжины мячей, причем большинство из них забило Джинни, Рон стал играть в каком-то совершенно безумном стиле и в конце концов заехал атакующий ворота Демельзи Робинс кулаком в лицо.
— Я нечаянно! Прости, Демельза, прости меня, пожалуйста! — кричал Рон ей в спину, пока она зигзагами спускалась на землю, вся в крови. — Я просто распсиховался! — сердито закончила Джинни, приземляясь рядом с Демельзой и осматривая ее распухшую губу. — Придурок-то, Рон! Посмотри, в каком она состоянии!
«Я сейчас поправлю!» Гарри приземлился рядом с девочками, нацелил волшебную палочку в лицо Демельзи и сказал.
«Эпискей! А ты, Джинни, кончай обзывать Рона придурком. Ты не капитан команды». «Так ведь ты у нас очень занят. Все никак не соберешься ему сказать, что он придурок. Должен же кто-нибудь...»
Гарри с неимоверным трудом удержался от смеха.
«Все по метлам! Продолжаем!»
В целом, это была чуть ли не самая неудачная тренировка за все полугодие. Но в преддверии матча Гарри считал, что честность — не лучшая политика.
— Отлично поработали, все молодцы. Я думаю, мы размажем слизеринцев по стенке, — воодушевил он игроков, и в результате охотники и загонщики ушли из раздевалки вполне довольные собой.
— Я играл, как мешок с драконьим навозом, — глух сказал Рон, когда за Джинни закрылась дверь.
— Ничего подобного, — твердо ответил Гарри. Ты лучший вратарь из всех, кого я видел на отборочных испытаниях. У тебя единственная проблема — нервы.
Он без устали подбадривал Рона всю дорогу до школы, и к тому времени, как они поднялись на третий этаж, Рон самую чуточку повеселил. Но когда Гарри отвел в сторону гобелен, чтобы, как обычно, подняться в башню Гриффиндора, напрямик по потайной лестнице, они обнаружили перед собой Дина и Джинни, тесно обнявшихся и слившихся в неистовом поцелуе, как будто склеившись друг с другом. Гарри показалось, что в животе у него заворочилось что-то громадное и чешуйчатое, раздирая когтями внутренности. Кровь горячей волной хлынула в мозг, все мысли угасли. Осталось только дикое желание превратить Дина в студень. Борясь с внезапно подступившим безумием, он словно издалека услышал голос Рона. — Эй! Дин и Джинни отскочили друг от друга и оглянулись.
— Что тебе?
— спросила Джинни. — Я не желаю, чтобы моя родная сестра лизалась с парнем прямо при всех.
— Между прочим, в коридоре было пусто, пока вы сюда не влезли, — сказала Джинни.
Дин выглядел смущенным. Он трусливо улыбнулся Гарри. Гарри не ответил на улыбку. Новорожденное чудовище у него внутри с ревом требовало тут же на месте вышвырнуть Дина из команды.
«Пошли, Джинни», — пробормотал Дин. «Давай вернемся в гостиную». «Ты иди», — ответила Джинни. «А я скажу пару ласковых слов моему дорогому братцу».
Дин ушел, явно радуясь возможности уклониться от скандала.
«Так»,
— сказала Джинни, отбросив с лица длинные рыжие волосы и гневно глядя на Рона.
«Давай-ка, Рон, договоримся раз и навсегда. Тебя не касается, с кем я встречаюсь и чем я с ними занимаюсь».
«Нет, касается», — Рон разозлился не меньше нее.
«Думаешь, мне хочется, чтобы в школе говорили, что у меня сестра...» «Кто?» — завопила Джинни, выхватывая волшебную палочку. «Ну, говори, кто?»
«Он ничего такого не хотел сказать, Джинни», — машинально встрял Гарри, хотя чудовище одобрительно зарычало, полностью поддерживая Рона.
«Нет, хотел», — сказала она, сверкнув глазами на Гарри. «Только потому, что сам ни разу в жизни ни с кем не целовался, потому что никто не станет с ним целоваться, кроме нашей тетушки Мюриэль».
«Да замолчи ты!» — заорал Рон. Он был уже не красным, а бордовым.
«Не замолчу!» — вне себя от злости кричала Джинни. «Я видела, как ты пялишься на флегму. Все надеешься на поцелуй в щечку. Смотреть противно. Пошел бы да сам с кем-нибудь полизался. Тогда хоть не будешь так переживать, что все остальные это делают».
Рон тоже выхватил волшебную палочку. Гарри быстро встал между ними.
«Много ты понимаешь!» —
вопил Рон, пытаясь прицелиться в Джинни из-под мышки у Гарри, который заслонил от него Джинни, широко расставив руки.
«Если я не занимаюсь этим на публике!»
Джинни пронзительно захохотала и попыталась оттолкнуть Гарри в сторону.
«С кем же это ты целовался? Со своим сычиком? Или, может, у тебя под подушкой хранится фотография тетушки Мюриэль? Ах ты!»
Струя оранжевого света ударила из-под левой руки Гарри и чуть-чуть промахнулась мимо Джинни. Гарри прижал Рона к стене.
— Слушай, не дури! — Гарри вот целовался с Джоу Чанг!
— выкрикнула Джинни, чуть не плача.
— А Гермиона целовалась с Виктором Крамом. Один ты, Рон, ведешь себя так, будто целоваться — это какая-то гадость, а все потому, что опыта у тебя, как у 12-летнего.
С этими словами она кинулась прочь. Гарри выпустил Рона. Лицо у того было, как у человека, готового совершить убийство. Они стояли, тяжело дыша. И тут из-за угла показалась миссис Норрис, кошка смотрителя Филча. Ее появление разрядило атмосферу.
— Пошли отсюда, — сказал Гарри.
За углом уже раздавались шаркающие шаги школьного смотрителя. Рон и Гарри бегом взбежали по лестнице и помчались по коридору восьмого этажа.
— Кыш с дороги!
— рявкнул Рон на какую-то малявку. Девочка подпрыгнула от испуга и выронила бутыль с жабьей икрой. Гарри едва расслышал звон бьющегося стекла. Он был совершенно сбит с толку. Голова у него шла кругом. Наверное, что-то похожее чувствуешь, если в тебя ударит молния. — Это все потому, что она сестра Рона, — повторял он про себя. — Мне было неприятно видеть, как она целуется с Дином, потому что она сестра Рона. Но тут перед ним возникла непрошенная картина. Тот же пустой коридор, только на этот раз не Дин, а он сам целует Джинни. Чудовище у него в груди замурлыкало. И тут Гарри представилось, как Рон отдергивает гобелен, выхватывает волшебную палочку и целится в него, выкрикивая что-то вроде «Предатель! А еще друг называется!»
«Ты думаешь, Гермиона правда целовалась с Крамом?»
— неожиданно спросил Рон, когда они уже подошли к полной даме. Гарри виновато вздрогнул, с трудом прогнав образ коридора, куда никакой Рон не врывался и где они с Джинни были совершенно одни.
— Что?
— очумело спросил он.
— А, ну, честнее всего было бы сказать «да».
Но Гарри не хотелось этого говорить. Впрочем, Рон, как видно, и сам догадался по его лицу.
— Лабардан!
— угрюмо сказал он полной даме, и оба они забрались через проем в гостиную. Больше они не говорили ни о Джинни, ни о Гермионе. Они вообще почти не разговаривали в тот вечер и улеглись в кровати молча, погруженные каждый в свои мысли. Гарри долго лежал без сна, уставившись на полок над кроватью и пытаясь убедить самого себя, что испытывает к Джинни исключительно братские чувства. Они ведь все лето жили в одном доме, как брат и сестра. Играли в квиддич, дразнили Рона, смеялись над Биллом и флегмой. Он уже столько лет знает Джинни. Естественно, ему хочется ее защищать. Хочется Дина разодрать на мелкие кусочки за то, что целовался с ней. Нет, вот именно этому братскому чувству лучше не давать воли.
Рон громко всхрапнул. — Она сестра Рона, — твердо сказал себе Гарри.
— Сестра Рона — это запретная территория.
Он ни за что на свете не поставит под угрозу свою дружбу с Роном.
Гарри ткнул кулаком подушку, устраиваясь поудобнее, и стал ждать, пока придет сон, тем временем прилагая все силы, чтобы его мысли не вздумали приближаться к Джинни. На следующее утро Гарри проснулся слегка обалдевшим после целой серии долгих и запутанных снов, в которых Рон гонялся за ним, размахивая битой для квиддича, но к полудню он уже готов был предпочесть эти сны реальности, где Рон мало того, что демонстративно не замечал Джинни и Дина, но еще и третировал с ледяным и надменным безразличием бедную Гермиону, которая страшно обиделась и никак не могла понять, в чем дело. К тому же Рон стал невероятно дерганым и чуть что кидался на людей почище какого-нибудь соплохвоста. Весь день прошел у Гарри в безуспешных попытках примирить Рона и Гермиону. В конце концов Гермиона в расстроенных чувствах удалилась в спальню для девочек. Рон тоже отправился спать, обругав по дороге нескольких малолетних первокурсников за то, что они на него смотрели. Гарри окончательно загрустил, видя, что за последующие дни свирепое настроение Рона нисколько не улучшилось. Вдобавок Рон стал еще хуже играть в квиддич, а от этого еще больше злился, и в итоге на последней тренировке перед субботним матчем не смог взять ни одного мяча. Зато так на всех орал, что довел Демельзу Робинс до слез.
— А ну, заткнись! Оставь ее в покое!
— закричал на него Пикс, который был ростом примерно на треть меньше Рона. Правда, в руках зато держал тяжелую биту.
— Хватит!
— заорал Гарри. Он заметил, с какой злостью Джинни смотрит на Рона. И, вспомнив ее репутацию непревзойденного мастера по летучемышиному сглазу, примчался с другого конца стадиона, чтобы вмешаться, пока не дошло до беды.
Пикс, уложи Бладжера в ящик. Демельза, успокойся. Ты сегодня играла просто замечательно.
Рон. Он дождался, пока остальные игроки уйдут подальше, и только тогда закончил. Ты мой лучший друг. Но если ты будешь так себя вести, мне придется выгнать тебя из команды. На мгновение ему всерьез показалось, что Рон сейчас его ударит. Но тут произошло кое-что похуже. Рон, сидя на метле, как-то обмяк, растеряв весь свой боевой пыл, и сказал: «Я сам уйду. Я бездарный вратарь».
«Никакой ты не бездарный, и никуда ты не уйдешь!» — яростно крикнул Гарри и сгреб Рона за ворот мантии. «Ты когда в форме, любой самый трудный гол можешь взять. У тебя только с психикой проблемы».
«Хочешь сказать, что я псих?
А может, ты да?»
Они злобно сверлили друг друга взглядами. Потом Рон безнадежно покачал головой.
«Я знаю. У тебя уже нет времени искать другого вратаря. Так что завтра я буду играть. Но если мы проиграем, а мы точно проиграем, я ухожу из команды».
Что Гарри ему не говорил, толку не было. За обедом Гарри продолжал всеми средствами внедрять в Рона уверенность, но Рон ничего не воспринимал. Ему было не до того. Он дулся и рявкал на Гермиону. Вечером в гостиной Гарри возобновил свои попытки, но его заверения, якобы вся команда будет в страшном горе, если Рон их покинет, звучали несколько слабовато, учитывая, что вся команда сидела тут же в уголке, явно обсуждая Рона и бросая на него враждебные взгляды. Под конец Гарри опять позволил себе раскричаться, в надежде вызвать у Рона хоть какой-то отклик и, может быть, разбудить в нем спортивную злость, но этот метод тоже не подействовал. Рон поплелся в спальню, все такой же унылый и обреченный. Гарри снова долго лежал без сна в темноте. Ему очень не хотелось проиграть предстоящий матч. Это был его первый матч в должности капитана команды. А кроме того, он твердо решил побить Драко Малфоя в квиддич, раз уж не получается доказать свои подозрения против него. Но если Рон будет играть, как на последних тренировках, шансов на победу у них совсем мало. Если бы можно было хоть как-нибудь добиться, чтобы Рон взял себя в руки, чтобы он сыграл в полную силу своих возможностей. Хоть что-нибудь, чтобы ему выпал по-настоящему удачный день. И тут Гарри осенило. Ответ пришел к нему в блеске внезапного озарения. Завтрак на следующее утро, как всегда в день матча, проходил бурно. Как только кто-нибудь из гриффиндорской команды появлялся в большом зале, слизеринцы начинали громко свистеть и улюлюкать. Гарри бросил взгляд на потолок и увидел ясное голубое небо. Хороший знак. Гриффиндорцы в красном с золотом встретили Гарри и Рона дружными приветственными криками. Гарри, улыбнувшись до ушей, помахал рукой. Рон через силу скривил лицо и покачал головой. — Держись, Рон! — крикнула ему Лаванда. — Я знаю, ты сыграешь блестяще! Рон не реагировал. — Чаю? — предложил ему Гарри. — Кофе? Тыквенного сока?
— Все равно! — угрюмо ответил Рон и хмуро надкусил гренок.
Через несколько минут Гермиона остановилась возле них по дороге к своему месту. Она так устала от постоянного хамства Рона, что завела привычку завтракать отдельно. — Как настроение, мальчики? — осторожно поинтересовалась она, глядя Рону в затылок. — Отличное, — сказал Гарри, пододвигая Рону стакан тыквенного сока. — Держи, Рон, выпей. Рон поднял стакан к губам, но тут вдруг Гермиона резко сказала: — Рон, не пей! Гарри и Рон оглянулись на нее.
— С чего это? — спросил Рон.
Гермиона смотрела на Гарри, словно не верила своим глазам.
— Ты что-то добавил в стакан?
— Что ты сказала?
— спросил Гарри.
— Что слышал? — Я видела, ты что-то подлил в сок. Пузырек и сейчас еще у тебя в руке.
— Не понимаю, о чем ты говоришь, — буркнул Гарри и быстро сунул флакончик в карман.
— Рон, я тебя предупреждаю, не пей! — повторила Гермиона в тревоге.
Но Рон схватил свой стакан и залпом проглотил сок со словами: — Нечего тут командовать, Гермиона! Гермиона смотрела на них, потрясенные до глубины души. Наклонившись к уху Гарри, она зашипела:
— Тебя за такие дела надо бы исключить. Не ожидала от тебя, Гарри.
— Кто бы говорил? — шепнул он в ответ.
— Давно никому не применяла заклятие конфундус.
Гермиона в гневе зашагала прочь. Гарри смотрел ей вслед без всякого сожаления. Гермиона никогда не понимала, какая важная вещь — квиддич. Гарри оглянулся на Рона, тот облизывал губы.
— Уже почти пора, — с блаженной улыбкой заметил Гарри.
Заиндевевшая трава похрустывала под ногами, когда они шли на стадион.
— Удачная сегодня погода, правда? — сказал Гарри.
— Ага, — отозвался Рон. Он был бледен и, похоже, его подташнивало.
Джинни и Демельза дожидались в раздевалке, уже одетые в спортивные мантии.
— Погодные условия идеальные, — сказала Джинни, не глядя на Рона. — Представьте себе, слизеринский охотник Вейзи вчера на тренировке получил бладжером по голове и теперь не может играть. А еще того лучше, Малфой тоже заболел.
— Что?
— Гарри круто повернулся, уставившись на нее.
— Заболел? Что с ним такое? — Понятия не имею. — Но для нас-то это здорово, — радостно ответила Джинни. — Вместо него выпустят Харпера. Он на том же курсе, что и я. Полный идиот!
Гарри рассеянно улыбнулся в ответ, но, натягивая через голову красную мантию, думал совсем не о квиддиче. Однажды Малфой уже притворялся, будто не может играть из-за травмы. Но в тот раз он добился, чтобы матч перенесли на более удобное для слизеринцев время. Почему же теперь он согласился на замену? На самом деле болен или симулирует?
— Странно как-то, правда?
— тихо спросил Гарри Рона. — То, что Малфой не играет.
— Я бы сказал, удачно, — слегка оживился Рон. — И Вейзи не будет. Он у них лучший бомбардир. Я и не надеялся.
— Эй! — воскликнул он вдруг и замер, не натянув до конца вратарские перчатки и вытаращив глаза на Гарри.
— Что?
— Я... ты...
— Рон понизил голос. Вид у него был одновременно испуганный и взбудораженный.
— Мой стакан, тыквенный сок, ты же... не может быть!
Гарри поднял брови, но сказал только: — Обувайся живее, через 5 минут начинаем. Они вышли на поле под оглушительный рев трибун и свистки болельщиков команды противника. Одна половина стадиона была красной с золотом, другая сплошь зеленая с серебром. Многие пуффендуйцы и коктевранцы
тоже болели за ту или другую команду. Среди воплей и хлопков Гарри ясно различил рычание знаменитой шляпы полумны Лавгуд в виде львиной головы. Гарри подошел к судье матча, мадам Трюк. Она стояла на поле, готовая выпустить мячи из рук. — Капитаны, пожмите друг другу руки, — сказала она, и пальцы Гарри хрустнули в мощной лапе Урхарта, нового капитана слизеринцев. — Все на метлы, по свистку. 3, 2, 1. Прозвучал свисток. Гарри и другие игроки с силой оттолкнулись от мерзлой земли и взвелись в воздух. Гарри кружил над стадионом, выискивая снитч, и заодно приглядывал за Харпером, который выписывал зигзаги далеко внизу. И вдруг раздался голос, настолько непохожий на привычный голос их бессменного комментатора, что это просто резало слух.
— Ну вот, игра началась. Я думаю, нас всех удивил состав команды, который Поттер собрал в этом году. Многие считали, что Рональд Уизли не войдет в команду, учитывая его крайне неровные выступления в качестве вратаря в прошлом сезоне. Но, конечно, тут сыграла свою роль давняя личная дружба с капитаном.
Слизеринская половина трибун встретила эти слова издевательскими выкриками и аплодисментами. Гарри вытянул шею, стараясь рассмотреть комментаторскую площадку. Там стоял высокий, худой, светловолосый мальчик со вздернутым носом и говорил в магический рупор, когда-то принадлежавший Ли Джордану. Гарри узнал Захарию Смита, игрока из команды пуффендуйцев, который был ему глубоко несимпатичен.
— А вот и первая атака слизеринцев. Урхард мчится через поле и...
У Гарри ёкнуло под ложечкой.
— Уизли берет мяч. Ну что ж, должно же ему когда-нибудь повезти.
— Это точно Смит. — Должно, — пробормотал Гарри, усмехаясь про себя, и нырнул в гущу игроков, высматривая, не мелькнет ли где-нибудь неуловимый снитч. Через полчаса после начала игры Гриффиндор вел в счете 60-0. Рон несколько раз красиво брал голы, иногда дотягиваясь до мяча самыми кончиками пальцев, а Джинни забила 4 гола из 6. После этого Захария перестал громко спрашивать, не присутствуют ли брат и сестра Уизли в команде только благодаря своей дружбе с Поттером. Зато теперь он взялся за Пикса и Кута.
«Разумеется, у Кута не самое подходящее телосложение для загонщика», — свысока заметил Захария. «Как правило, у них мускулатура более развита».
«Врежь ему бладжером!» — крикнул Куту Гарри, пролетая мимо. Но Кут, широко улыбаясь, направил очередной бладжер на Харпера, который только что разминулся с Гарри. Гарри с удовольствием услышал глухой удар, говоривший о том, что бладжер попал в цель. Можно было подумать, что гриффиндорцы сегодня просто не могут сделать ни одной ошибки. Снова и снова они забивали, а на противоположной стороне поля Рон снова и снова легко и как будто без усилий брал мячи. Теперь и он начал улыбаться. А когда толпа встретила особенно эффектный его бросок хоровым исполнением любимой старой песенки «Рональд Уизли, наш король», он сделал вид, что дирижирует, зависнув в воздухе.
«Воображает о себе не весь что!» —
послышался ехидный голос, и Гарри чуть не свалился с метлы. Харпер сильно и явно умышленно его толкнул.
— Твой дружок — предатель чистокровных!
Мадам Трюк в этот момент смотрела в другую сторону. А когда оглянулась на гневный рев гриффиндорских болельщиков, Харпер уже умчался. Гарри погнался за ним, горя желанием дать сдачи.
— По-моему, Харпер из команды Слизерина заметил снитч, — сказал Захария Смит в мегафон. «Да, он определенно что-то увидел, пока Поттер хлопает ушами».
«Смит и в самом деле идиот», — подумал Гарри. «Не видел, что ли, как они с Харпером столкнулись?» Но тут же ему показалось, что он рушится с небес на землю. Смит был прав, а Гарри ошибался. Харпер не случайно понесся прочь. Он углядел то, чего не заметил Гарри. Высоко над ними яркой искоркой на фоне чистого голубого неба стремительно летел снитч. Гарри наддал ходу. Ветер засвистел в ушах, заглушая комментарии Смита и вопли толпы на трибунах. Но все-таки Харпер опережал его. А преимущество Гриффиндора составляло пока всего лишь 100 очков. Если Харпер успеет первым, Гриффиндор проиграет. Харперу оставалось до снитча каких-нибудь несколько футов. Он уже протянул руку. — Эй, Харпер! — заорал в отчаянии Гарри. — Сколько Малфой тебе заплатил, чтобы ты сыграл вместо него? Он сам не знал, что его дернуло сказать так. Но Харпер словно споткнулся в воздухе. Снитч проскочил у него между пальцами. Гарри рванулся вперед и схватил крохотный крылатый мячик. «Есть!» — завопил Гарри. Сделав разворот, он устремился к земле, держа снитч в высоко поднятой руке. Когда зрители осознали, что произошло, их рев почти заглушил финальный свисток. «Джинни, ты куда?» — крикнул Гарри, на которого набросилась с объятиями вся команда, не дав ему спуститься на землю. Но Джинни пролетела мимо и с жутким треском врезалась в площадку комментатора. Под визг и хохот толпы команда гриффиндорцев приземлилась возле кучи досок, под которыми слабо барахтался Захария. Гарри слышал, как Джинни преспокойно объясняет разгневанный МакГонагал. — Извините, профессор, забыла затормозить. Задыхаясь от смеха, Гарри вырвался из рук остальных игроков и крепко обнял Джинни, но сразу же отпустил. Стараясь не смотреть ей в глаза, он хлопнул по плечу ликующего Рона. Всякие внутренние распри были забыты. Команда Гриффиндора ушла с поля в обнимку, радостно потрясая в воздухе кулаками и махая своим болельщикам. В раздевалке царила приподнятая атмосфера. — Будем праздновать в гостиной, Симус мне сказал! — вопил Дин, не находя себе места от избытка чувств. — Пошли, Джинни, Демельза! Рон и Гарри задержались позже других. Они уже собирались уходить, когда в раздевалку вошла Гермиона. Она нервно теребила гриффиндорский шарф, вид у нее был расстроенный, но решительный. — Гарри, мне нужно с тобой поговорить. Она глубоко вздохнула. — Зря ты так поступил. — Ты же слышал, что сказал Слизнорд. Это незаконно. — И что ты сделаешь? — Донесешь на нас? — с вызовом поинтересовался Рон. — Ребят, вы о чем? — спросил Гарри, отвернувшись. Вроде бы повесить мантию, чтобы друзья не видели, как он улыбается. — Ты прекрасно знаешь, о чем! — пронзительно вскрикнула Гермиона. — Ты за завтраком добавил Рону в стакан зелье, приносящее удачу! Феликс Фелицис! — Не-а, не добавлял, — сказал Гарри, повернувшись к ним лицом. — Нет, ты добавил, Гарри, поэтому все и шло так замечательно. И у слизеринцев двое игроков заболели, и Рон брал все мячи. — Ничего я туда не наливал, — сказал Гарри, улыбаясь во весь рот. Он сунул руку в карман и достал флакончик, который Гермиона видела у него утром. Флакончик был полон золотистой жидкости, и залитая воском пробка была не тронута. Я хотел, чтобы Рон подумал, будто я так сделал. Вот я и притворился, когда увидел, что ты подходишь. Он посмотрел на Рона. Ты брал все мячи, потому что был уверен в своей удаче. А на самом деле ты все сделал сам. Гарри снова спрятал флакончик в карман. На самом деле я пил простой тыквенный сок? Спросил ошеломленный Рон. А как же хорошая погода? И Вейзи не смог играть. Ты правда не давал мне никакого зелья? Гарри покачал головой. Рон смотрел на него, разинув рот. Потом повернулся к Гермионе и передразнил. — Ты за завтраком добавил Рону в стакан Феликс Фелицис, поэтому он и брал все мячи. — Видишь, я и без посторонней помощи умею брать мячи. — Я не говорила, что не умеешь. — Рон, ты же и сам думал, что выпил его. Но Рон уже шагал к двери, вскинув метлу на плечо. Сказал Гарри в наступившей тишине. Такого побочного эффекта он никак не ожидал. — Ну что, пойдем на праздник, что ли? — Иди, — сказала Гермиона, смаргивая слезы. — Меня от Рона сейчас просто тошнит. Не понимаю, что я опять сделала не так? И она тоже выскочила из раздевалки. Гарри медленно побрел к замку. Из толпы его окликали, поздравляли, но он шел с ощущением ужасного провала. Он был так уверен, что если Рон выиграет матч, они с Гермионой сразу же помирятся. Он не представлял, как объяснить Гермионе, что она виновата только в том, что целовалась с Крамом, тем более, что это было так давно. Гарри не увидел Гермиону в гостиной. Когда он вошел, празднование было в самом разгаре. Его встретили новым взрывом приветствий и аплодисментов. Скоро Гарри обступила толпа гриффиндорцев, наперебой поздравлявших его. Гарри хотел пойти поискать Рона, но для этого нужно было сперва отвязаться от братьев Криви, требовавших немедленного подробного разбора сегодняшней игры, и от группы девчонок, неустанно хлопавших ресницами и громко смеявшихся самым несмешным его репликам. Наконец он кое-как вырвался от Рамильды Вейн, которая весьма прозрачно намекала, что не прочь пойти с ним на рождественский вечер к Слизнорту. Пытаясь прошмыгнуть к столу с напитками, Гарри столкнулся с Джинни. На плечо у нее сидел карликовый пушистик Арнольд. У ног с надеждой мяукал живоглот.
— Ищешь Рона? — спросила она, злорадно усмехаясь. — Вон он, гнусный лицемер.
Гарри посмотрел, куда она показывала. В углу, на виду у всей комнаты, стояли Рон и Лаванда Браун. Они так плотно сплелись в объятиях, что трудно было сказать, где чьи руки.
— Он как будто съесть ее хочет, правда?
— бесстрастно заметила Джинни.
— Ну, наверное, ему нужно на ком-то отрабатывать технику. — Хорошо сыграли сегодня, Гарри.
Она похлопала его по руке. У Гарри словно что-то перевернулось в животе, но она уже пошла к столу взять себе еще сливочного пива. Живоглот трусцой следовал за ней, не сводя желтых глаз с Арнольда. Гарри отвернулся от Рона, явно не собиравшегося в ближайшее время выныривать на поверхность, и успел увидеть, как закрылся проем в стене. Со сжавшимся сердцем он заметил, как в проеме метнулось и исчезло что-то очень похожее на непослушную гриву каштановых волос. Гарри бросился вперед, вильнул в сторону, обходя Рамильду Вейн, и распахнул портрет полной дамы. В коридоре никого не было видно.
«Гермиона!»
Он нашел ее в первой же незапертой классной комнате. Гермиона сидела на учительском столе совсем одна, только над головой у нее кружила стайка щебечущих желтеньких птичек, которых она, по-видимому, только что создала прямо из воздуха. Гарри невольно восхитился тем, как четко она выполняет заклинания даже в такую минуту.
— А, привет, Гарри,
— сказала она ломким голосом. — Я тут решила поупражняться.
— Ага, ну да. Они здорово у тебя получаются, — сказал Гарри.
Он не представлял, что можно ей сказать. Попытался сообразить, есть ли хоть малейшая возможность, что она не заметила Рона, просто ушла, потому что в гостиной слишком шумно отмечали победу, и тут она сказала неестественным тонким голосом.
— Рон, кажется, веселится вовсю там, на празднике.
— Да? — сказал Гарри.
— Не притворяйся, будто не видел, — сказала Гермиона. — Он не очень-то и прячется, он...
Дверь у них за спиной с грохотом открылась. К ужасу Гарри в класс вошел Рон. Он со смехом тянул за руку Лаванду.
— О!
— сказал он, остановившись на всем ходу при виде Гарри и Гермионы.
«Ой-ой — Ой-ой!
— сказала Лаванда и, хихикая, выскочила из комнаты. Дверь за ней захлопнулась. Наступила жуткая давящая тишина. Гермиона смотрела в упор на Рона. Рон старательно отводил от нее глаза, но сказал со странной смесью смущения и бравады.
— Привет, Гарри. А я все думал, куда ты запропастился?
Гермиона соскользнула со стола. Стайка золотистых птичек по-прежнему порхала у нее вокруг головы, словно странная оперенная модель Солнечной системы.
— Напрасно ты заставляешь Лаванду ждать в коридоре,
— тихо проговорила Гермиона.
— Девушка будет удивляться, куда это ты подевался.
Она медленно пошла к двери, держась очень прямо. Гарри покосился на Рона. Тот явно был рад, что так дешево отделался.
— Аппуньо!
— раздался истошный крик у самой двери. Гарри стремительно обернулся и увидел, что Гермиона с безумным лицом направила волшебную палочку на Рона. Желтенькие птички ринулись к нему, словно толстенькие золотые пульки. Рон вскрикнул и закрыл лицо руками, но птички набросились на него, клевали и рвали коготками везде, где только могли достать. —
Отвяжитесь!
— завопил он. Последний раз, бросив на него мстительный взгляд, Гермиона рванула дверь и скрылась за нею. Прежде чем дверь затворилась, Гарри показалось, что он слышит рыдания.
Thank you.
Глава 15. Непреложный обед. Снова за замерзшими окнами крутились снежные хлопья. Быстро приближалось Рождество. Хагрид уже притащил, как всегда, в одиночку 12 рождественских елок для украшения большого зала. Гирлянда астролиста и серебряные мишуры обвили перила лестниц. В шлемах пустых доспехов горели негаснущие свечи, и в коридорах с равными промежутками развесили большие пучки омелы. Целые толпы девочек как бы случайно оказывались под этими пучками всякий раз, когда Гарри проходил мимо, что приводило к возникновению заторов. К счастью, за время многочисленных ночных скитаний по замку Гарри досконально изучил все его тайные ходы и переходы, и теперь, перемещаясь с урока на урок, без особого труда ухитрялся находить маршруты подальше от омелы. Раньше Рон мог бы позавидовать такой популярности, но теперь он только покатывался со смеху, глядя на обходные маневры Гарри. Вообще-то новый Рон, смеющийся и подшучивающий, нравился Гарри куда больше, чем тот мрачный, агрессивный тип, которого ему приходилось терпеть в течение нескольких недель, хотя это улучшение далось ему дорогой ценой. Во-первых, Гарри теперь приходилось мириться с постоянным присутствием Лаванды Браун, а она, по всей видимости, считала, что каждая минута, когда она не целуется с Роном, прожита зря. И, во-вторых, Гарри снова оказался в ситуации, когда двое его лучших друзей не разговаривают между собой и вряд ли когда-нибудь будут разговаривать. Рон со следами ссадин и царапин на руках после нападения гермиониных канареек занял оборонительную позицию и упорно продолжал считать себя обиженной стороной. «Ей не на что жаловаться», — говорил он. «Она целовалась с Крамом. Ну, а теперь пусть видит, что и со мной кому-то хочется целоваться. Мы живем в свободной стране, я ничего плохого не сделал». Гарри не отвечал, притворяясь, будто целиком захвачен книгой, которую им велено было прочитать к завтрашнему уроку заклинаний «В поисках квинтэссенции». Твердо решив остаться другом Ирону и Гермионе, Гарри вынужден был большую часть времени не раскрывать рта. «Я никогда ничего не обещал Гермионе», — нудил Рон. «То есть я, конечно, собирался пойти с ней на рождественский вечер к Слизнорту, но она же не говорила. Так, просто, по-дружески. Я свободный человек». Гарри перевернул страницу, чувствуя на себе взгляд Рона. Голос Рона перешел в невнятное бормотание, едва слышное за треском огня в камине. Но Гарри показалось, что он различает знакомые слова «крам» и «не на что жаловаться». У Гермионы было очень плотное расписание. И нормально поговорить с ней Гарри мог только вечером, когда Рон все равно так тесно переплетался с Лавандой, что не замечал, чем в это время занят друг. Гермиона отказывалась находиться в гостиной, когда там был Рон, поэтому Гарри обычно приходил к ней в библиотеку, а, следовательно, разговаривать приходилось шепотом. «Он имеет полное право целоваться с кем пожелает», — говорила Гермиона, пока библиотекарша мадам Пинс прохаживалась вдоль книжных полок у них за спиной. «Меня это совершенно не волнует». Она подняла перо и с такой силой поставила точку над «и», что прорвала пергамент насквозь. Гарри промолчал. Он подозревал, что скоро вовсе лишится голоса из-за недостатка практики. Низко нагнувшись над расширенным курсом зельеварения, он старательно выписывал основные сведения о долголетних эликсирах, то и дело останавливаясь, чтобы разобрать ценные дополнения принципу лукровки к тексту Либациуса Бораго. «Между прочим», — сказала после короткой паузы Гермиона, — «тебе нужно быть поосторожнее». «В последний раз», — прошептал Гарри голосом, слегка осипшим за 45 минут молчания. «Я не собираюсь возвращать эту книгу. От принца полукровки я узнал больше, чем от снега и от профессора Слизнорта вместе взятых. Да я не о твоем дурацком принце, так называемом», — зашипела Гермиона, бросая на книгу злобный взгляд, словно та ее чем-то обидела. «Я тут зашла в женский туалет, как раз перед тем, как идти в библиотеку, и там было человек 10 девочек, в том числе это Рамиль Девейн, и они обсуждали, как бы подсунуть тебе любовный напиток. Все они мечтают пойти с тобой к Слизнорту. И, похоже, все закупили у Фреда и Джорджа приворотное зелье. А оно, к сожалению, скорее всего, действует. Что ж ты его не конфисковала? — возмутился Гарри. Казалось невероятным, что мания к неукоснительному соблюдению правил вдруг покинула Гермиону именно в этот критический момент.
— Они же не взяли его с собой в туалет, — презрительно ответила Гермиона. — Они просто обсуждали вопросы тактики. Вряд ли даже у принца полукровки, — она снова бросила злобный взгляд на книгу, — найдется средство, нейтрализующее воздействие дюжины приворотных зелий одновременно. Я бы тебе посоветовала взять и пригласить кого-нибудь. Тогда остальные поймут, что им рассчитывать не на что. Вечер-то завтра. Они уже совсем озверели. — Да мне никого не хочется приглашать, — промямлил Гарри.
Он все еще очень старался не думать о Джинне, хотя она постоянно возникала в его снах, причем делала такие вещи. Словом, Гарри от души радовался, что Рон не владеет навыками легилименции.
— В общем, будь осторожен и не пей, что попало, а то Рамиль де Вейн, по-моему, настроена серьезно, — мрачно закончила Гермиона.
Она придвинула к себе длинный свиток пергамента с домашним заданием по нумерологии и снова принялась строчить. Гарри смотрел на нее, но думал совсем о другом.
— Слушай, — медленно проговорил он, — Филч вроде запретил приносить в школу товары из всевозможных волшебных вредилок. «А кто и когда обращал внимание на запреты Филча?»
— отозвалась Гермиона, не отрываясь от домашнего задания.
«Ну, я думал, что почтовых сов обыскивают. Как же эти девчонки протащили в школу любовные напитки?» «Фред и Джордж маскируют их под флаконы с духами и зелье от кашля», — ответила Гермиона. «Это у них входит в стандартный набор услуг при выполнении заказов по совиной почте».
«Я смотрю, ты здорово в этом разбираешься». Гермиона глянула на него с такой же злостью, как только что на расширенный курс зельеварения.
«Все это было написано на этикетках на обратной стороне пузырьков с зельями, которые они летом показывали нам с Джинни», — сказала она холодно. «Я, к твоему сведению, не подмешиваю людям зелье в стаканы и не делаю вид, что подмешиваю, это ничем не лучше». «Ладно, ладно, проехали», — быстро сказал Гарри. «Дело вот в чем». Выходит, Филча можно обдурить. Девчонки сумели доставить в школу нечто запрещенное под видом чего-то другого. Так почему Малфой не мог протащить ожерелье? Ох, Гарри, только не начинай опять! Нет, ну послушай, почему нет? — настаивал Гарри. Да пойми ты, — вздохнула Гермиона. Детекторы лжи улавливают заклинания, проклятия и маскирующие чары, правильно? Они настроены на обнаружение темной магии и темных артефактов. Они тут же уловили бы такое могущественное проклятие, какое было на ожерелье. Но они не будут реагировать на флакон с неправильной этикеткой. И вообще, приворотные зелья — это не темная магия, они не опасны.
— Тебе легко говорить, — буркнул Гарри, думая о Рамильде Вейн.
Тут уж сам Филч должен был сообразить, что перед ним не зелье от кашля. Но он не очень хороший волшебник, сомневаюсь, что он способен отличить одно зелье от...
Гермиона умолкла на полуслове. Гарри тоже послышалось какое-то движение между темных стеллажей с книгами. Они замерли, и мгновением позже из-за стеллажа показалось хищное лицо мадам Пинс, сильно смахивающее на стервятника. Свет лампы, которую она держала в руках, невыгодно подчеркивал валившиеся щеки, пергаментную кожу и длинный крючковатый нос.
«Библиотека закрыта», — сказала она. «Не забудьте поставить книги на место». — Это еще что такое? Ты испортил книгу, дрянной мальчишка?
— Она не библиотечная. Это моя книга. Гарри едва успел схватить со стола расширенный курс, к которому уже протянулась когтистая рука библиотекарши.
— Безобразие! — зашипела она. — Варварство, кощунство!
— Просто несколько записей в книге, — оправдывался Гарри, выдирая учебник из ее цепких пальцев. У мадам Пинс... Был такой вид, словно с ней сейчас делается припадок. Гермиона судорожно побросала вещи в сумку, схватила Гарри за руку выше локтя и поволокла его к выходу.
— Осторожней, а то она запретит тебе пользоваться библиотекой. Зачем ты вообще притащил сюда эту глупую книжонку? — Гермиона, я не виноват, если у нее бзик. А может, она подслушала, как ты высказывалась насчет Филча? Мне всегда казалось, что между ними что-то есть. Ха-ха!
Наслаждаясь тем, что можно снова говорить нормальным голосом, Гарри и Гермиона возвращались по пустым, освещенным светильниками коридорам в гриффиндорскую гостиную, оживленно обсуждая, возможен ли тайный роман между Филчем и мадам Пинс. «Елочные шарики!» — назвал Гарри полной даме новый праздничный пароль.
«И тебе счастливого Рождества!»
— ответила полная дама с плутоватой улыбкой, пропуская их.
«Привет, Гарри!»
— сказала Рамильда Вейн, как только Гарри выбрался из проема в стене.
— Хочешь горной воды?
Гермиона взглянула на него через плечо, словно хотела сказать, что я тебе говорила.
— Нет, спасибо, — быстро ответил Гарри. — Я ее не очень люблю. — Ну, тогда возьми вот это.
Рамильда сунула ему в руку коробку конфет.
— Шоколадные котелки. Они наполнены огненным виски. Мне бабушка прислала, а я их не люблю.
— Ладно, большое спасибо, —— сказал Гарри, не придумав ничего другого.
— Я тут сейчас...
Он не закончил фразу и побежал за Гермионой.
— Я тебе говорила,
— с удовольствием сказала Гермиона.
— Пригласи кого-нибудь, наконец, тогда они от тебя отцепятся, и ты сможешь...
Тут ее лицо застыло. Она увидела Рона и Лаванду, которые сплелись в тесном объятии, сидя вдвоем в одном кресле.
— В общем, спокойной ночи, Гарри.
— пробормотала Гермиона, хотя было всего 7 часов вечера, и ушла в спальню девочек, не сказав больше ни слова. Гарри улегся спать, утешая себя мыслью, что осталось пережить еще всего один учебный день, плюс вечеринку у Слизнорта, а потом они с Роном отправятся в нору. Теперь уже казалось невозможным, чтобы Рон и Гермиона помирились до начала каникул, но, может быть, в разлуке они немного остынут, подумают о своем поведении. Однако надежды на это было мало. И стало еще меньше на следующий день, после того, как Гарри высидел рядом с ним урок трансфигурации. Они только-только начали проходить невероятно трудную тему трансфигурации человека. Работая перед зеркалом, они должны были поменять себе цвет бровей. Гермиона бессердечно засмеялась, когда Рон с первой попытки ухитрился создать себе весьма эффектные закрученные кверху усы. Рон в ответ, зло, но очень похоже, изобразил, как Гермиона подпрыгивает на стуле, вытянув вверх руку, каждый раз, как профессор МакГонагал задаст какой-нибудь вопрос. Лаванда и Парвати нашли его пародию необычайно смешной, а Гермиона снова чуть не расплакалась. Она выскочила из класса, едва прозвенел звонок, оставив половину своих вещей на столе. Гарри решил, что ей он сейчас нужнее, чем Рону, сгреб имущество Гермионы и пошел искать ее. В конце концов он увидел, как она выходит из женского туалета в обществе Полумны Лавгуд, которая рассеянно гладила ее по спине.
— О, привет, Гарри, — сказала Полумна. — Ты знаешь, что у тебя одна бровь ярко-желтая?
— Привет, Полумна. Гермиона, ты забыла в классе... Он протянул ей учебники.
— Ах, да,
— сказала Гермиона сдавленным голосом, взяла свои книги и поскорее отвернулась, чтобы он не заметил, как она вытирает глаза пеналом.
«Спасибо, Гарри. Ну, я пойду».
И быстро ушла. Гарри даже не успел сказать ей что-нибудь в утешение, хотя, честно говоря, он ничего подходящего и не мог придумать.
«Она немного расстроена», —
сказала Полумна.
«Я сначала подумала, что там Плакса Миртл, а оказалась Гермиона. Она что-то говорила про этого Рона Уизли».
«Да они поссорились», — сказал Гарри. Они вместе пошли по коридору.
«Он порой говорит очень смешные вещи, правда?» —
сказала Полумна.
«Но иногда он бывает недобрым. Я это заметила в прошлом году».
«Да, наверное», — произнес Гарри. Полумна, как всегда, демонстрировала удивительную способность говорить неудобную правду. Гарри в жизни не встречал другого такого человека.
«Ты как? Хорошо прошло полугодие?»
«Да, неплохо», — ответила Полумна.
«Немножко одиноко без ОД, но Джинни ко мне хорошо относится. Она такая славная. Недавно не позволила двум мальчишкам на общем уроке трансфигурации называть меня полоумной».
«Хочешь пойти со мной на вечер к Слизнорту?» Эти слова вырвались у Гарри, прежде чем он успел их удержать. Он слышал собственный голос, как будто со стороны. Полумна удивленно обратила к нему свои выпуклые глаза.
— На вечер к Слизнорту? С тобой?
— Ага, — сказал Гарри. — Туда полагается приходить с кем-нибудь, ну, и я подумал, может, ты захочешь? То есть... Он постарался предельно ясно сформулировать свои намерения.
То есть просто по-дружески, понимаешь? Ну, если тебе не хочется...» Он уже отчасти надеялся, что она не согласится.
«О, нет, мне будет очень приятно пойти с тобой по-дружески», — сказала Полумна с такой счастливой улыбкой, какой Гарри ни разу у нее не видел. «Меня никогда еще никуда не приглашали по-дружески». «Это ты к вечеринке выкрасил себе бровь? Мне тоже так сделать?»
«Нет», — твердо ответил Гарри. «Это я нечаянно. Попрошу Гермиону поправить. Значит, встретимся в 8 в вестибюле».
«Ага»,
— раздался откуда-то с потолка пронзительный голос. И оба вздрогнули. Они не заметили, как прошли прямо под Пивзом, который висел вниз головой, зацепившись за люстру, и зловредно ухмылялся.
«Обормоттер полоумную на праздник пригласил! Обормоттер полоумную влюбился! Обормоттер полоумную влюбился!»
Он умчался, хихикая и выкрикивая: «Обормоттер полоумную влюбился!»
«Приятно, когда никто не лезет в твою личную жизнь», — сказал Гарри.
И действительно, не успел он оглянуться, как всей школе было известно, что Гарри Поттер пригласил Полумну Лавгуд на вечеринку к Слизнорту.
«Ты мог пригласить любую», — поражался Рон за обедом. «Любую! А ты выбрал Полоумную Лавгуд». «Не называй ее так, Рон», — резко сказала Джинни.
Она направлялась к своим друзьям и остановилась за спиной у Гарри.
«Ты молодец, Гарри, что пригласил ее. Она так счастлива».
И Джинни пошла дальше, туда, где сидел Дин. Гарри попытался порадоваться, что Джинни рада, что он пригласил Полумну. Но это ему не вполне удалось. Гермиона сидела в одиночестве на дальнем конце стола, ковыряя вилкой в тарелке. Гарри заметил, что Рон из-под тишка посматривает на нее.
— Ты мог бы извиниться, — сказал Гарри напрямик.
— Ага, чтобы меня опять канарейки заклевали, — пробормотал Рон.
— Зачем ты ее передразнивал? А чего она смеялась над моими усами? Ну и я смеялся. В жизни не видел такой дурацкой рожи.
Но Рон как будто не слышал. К столу подошли Лаванда и Парватти. Втиснувшись между Гарри и Роном, Лаванда обхватила Рона за шею.
— Привет, Гарри, — сказала Парватти.
Ей, как и ему, явно было слегка неловко. Да и скучновато рядом с другом или подружкой, которым ни до кого вокруг нет дела.
— Привет, — сказал Гарри.
— Как ты? — Все-таки остаешься в Хогвартсе. Я слышал, твои родители хотели тебя забрать. —
Я их временно отговорила, — сказала Парвати. История с Кэти жутко их напугала, но с тех пор ничего такого страшного не было. — Ой, привет, Гермиона!
Парвати принялась усиленно улыбаться. Должно быть, ей было совестно, что она смеялась над Гермионой на трансфигурации. Гарри оглянулся и увидел, что Гермиона улыбается ей еще лучезарнее, если только это было возможно. Какие все-таки девчонки иногда бывают странные.
— Привет, Парвати, —
сказала Гермиона, полностью игнорируя Рона и Лаванду.
— Ты пойдешь сегодня на вечер к Слизнорту? — Никто меня не пригласил, —
печально ответила Парвати.
— А мне так хотелось пойти. Там, наверное, будет просто замечательно. Ты ведь идешь, да?
— Да. Я договорилась встретиться с Кормаком в 8, и мы с ним... Раздался такой звук, какой бывает, когда из засорившейся раковины выдергивают затычку. Рон вынырнул из объятий Лаванды. Гермиона как будто ничего не видела и не слышала.
— Мы с ним пойдем на вечеринку вместе.
— Кормак? — сказала Парвати.
— Это который Кормак Маклаген?
— Ну да, — чуть сладким голосом пропела Гермиона.
Который чуть было, —
она подчеркнула эти два слова,
— чуть было не стал вратарем команды Гриффиндора. — Так ты теперь с ним встречаешься?
— спросила Парвати с жадным интересом.
— Ну да, а разве ты не знала?
— сказала Гермиона и совершенно не по-гермионски захихикала.
— Нет,
— ответила Парвати, страшно оживившись при таком волнующем известии.
— Смотри-ка, ты у нас любишь игроков в квиддич. Сначала Крам, теперь Маклаген. — Я люблю хороших игроков в квиддич, —
поправила Гермиона все с той же нежной улыбкой.
— Ну, пока. Мне нужно наряжаться к празднику.
Она ушла, а Лаванда и Парвати немедленно принялись шептаться, обсуждая потрясающую новость, причем припомнили все, что когда-либо слышали о Маклагене, и все, что когда-либо придумывали о Гермионе. Рон сидел со странным пустым взглядом и ничего не говорил.
Гарри, предоставленный самому себе, размышлял о том, до каких глубин способны опускаться девчонки ради мести. Вечером, придя к 20:00 в вестибюль, Гарри увидел непривычную картину. В вестибюле прогуливалось полным-полно девочек, и все они с обидой смотрели, как он подходит к Полумне. На ней была серебристая мантия с блесками, вызывавшая дружное хихиканье окружающих, но в целом выглядела она вполне мило. Гарри, во всяком случае, был рад уже и тому, что она не надела сегодня серьги-редиски, а ожерелье из пробок от сливочного пива и спектрально-астральные очки. — Привет, — сказал он. — Пошли, что ли?
— О, да, — радостно ответила она. — А где это будет?
— В кабинете у Слизнорта. Гарри повел ее вверх по мраморной лестнице, оставив за спиной переглядывающихся и перешептывающихся зрительниц. — Слышала? На вечеринку должен прийти вампир.
— Руфус Скринджер?
— спросила Полумна.
— Чего? — растерялся Гарри. — Ты говоришь про министра магии?
— Ну да, он вампир, — будничным тоном сказала Полумна.
Папа написал об этом длинную статью, когда Скримджер занял должность после Корнелиуса Фаджа, но ее не дали напечатать. Естественно, в министерстве не хотят, чтобы об этом стало известно.
Гарри не ответил. Он считал маловероятным, чтобы Руфус Скримджер был вампиром, но давно привык к тому, что Полумна повторяет самую дикую чушь за своим отцом, словно святую истину. Они уже подходили к кабинету Слизнорта. Доносившиеся оттуда смех, музыка и громкие голоса становились громче с каждым шагом. То ли кабинет был так просторен, то ли Слизнорт применил какой-то хитрый магический трюк. Во всяком случае, помещение изнутри было намного больше обычного преподавательского кабинета. Стены и потолок были затянуты изумрудной, алой и золотой тканью. Создавалось впечатление, будто находишься в огромном шатре. В комнате толпился народ, было душно, и все заливал красный свет вычурной золотой лампы, свисавшей с потолка, в которой кружили настоящие живые феи, каждая словно искорка яркого света. Из дальнего угла неслось громкое пение под аккомпанемент каких-то музыкальных инструментов, вроде мандолины. Облачко дыма висело над головами нескольких престарелых волшебников, занятых оживленной беседой. Эльфы-дымовики списком пробирались через чащу ног, почти незаметные под тяжелыми серебряными подносами с угощением, так что можно было подумать, будто по комнате передвигаются маленькие шустрые столики.
— Гарри, мой мальчик!
— загудел Слизнорт, как только Гарри и Полумна протиснулись в дверь.
— Входите, входите! Я тут кое с кем хочу вас познакомить.
На нем была остроконечная бархатная шляпа с кисточкой в тон бархатной же куртки. Ухватив Гарри за руку с такой силой, словно собирался куда-то трансгрессировать вместе с ним, Слизнорт решительно повлек его в самую гущу гостей. Гарри схватил за руку Полумну и потащил ее за собой.
— Гарри, познакомься. Это Элдред Уорпл, мой бывший ученик, автор книги «Братья по крови. Моя жизнь среди вампиров». И, конечно, его друг Сангвини.
Уорпл, маленький человечек в очках, стиснул руку Гарри и с энтузиазмом потряс. Вампир Сангвини, высокий, истощенный, с темными кругами под глазами, едва кивнул. Вид у него был скучающий. Рядом толпилась стайка взволнованных девчонок, с любопытством его разглядывавших.
«Гарри Поттер, я в восторге, просто в восторге», —
сказал Уорпл, близоруко всматриваясь в лицо Гарри.
«Я как раз на днях говорил профессору Слизнорту. Где же биография Гарри Поттера, которой мы все так ждем?»
Сказал Гарри. «Ждете?»
«Какая скромность! Все, как и говорил Гораций», — воскликнул Уорпл. «Нет, серьезно».
Он вдруг перешел на деловой тон.
— Я сам был бы счастлив написать ее. Люди жаждут побольше узнать о вас, милый мальчик, просто жаждут. Если бы вы согласились дать мне несколько небольших интервью, скажем, по 4 или 5 часов в один сеанс, так мы бы закончили книгу в 2-3 месяца, и все это при минимальной затрате усилий с вашей стороны, я вас уверяю. — Сангвини на место!
— неожиданно рявкнул Уорпл. Вампир с голодным блеском в глазах бочком подбирался к ближайшей группе девочек.
— Вот! «Возьми пирожок!»
Уорпл схватил с подноса у проходившего мимо домовика пирожок, сунул его в руку Сангвини и снова повернулся к Гарри.
«Мой дорогой мальчик, Вы могли бы заработать столько золота, вы себе просто не представляете.
— Меня это не интересует, — решительно заявил Гарри. — Извините, я там вижу знакомую. Он потащил Полумну за собой в толпу гостей. Там и в самом деле только что мелькнула буйная каштановая грива и исчезла между двумя дамами. Судя по всему, музыкантшами из группы «Ведуньи». — Гермиона! Гермиона!
— Гарри! Слава богу, ты пришел. Привет, Полумна.
— Что с тобой? — спросил Гарри. Вид у Гермиона был растерзанный, как будто она пробиралась через заросли дьявольских силков.
— Ох, еле вырвалась. То есть я хотела сказать им, я только что рассталась с Кормаком,
— сказала она и многозначительно прибавила в ответ на вопросительный взгляд Гарри.
— Подомелой.
— Так тебе и надо. Нечего было его приглашать, — наставительно сказал Гарри.
— Я подумала, что на него Рон больше всего обозлится,
— хладнокровно ответила Гермиона.
— Сперва я хотела позвать Захарию Смита, но потом решила, что в целом... — Ты хотела позвать Смита? — спросил Гарри с отвращением. — Да, хотела. И уже начинаю жалеть, что передумала. Рядом с Маклагеном Грох, истинный джентльмен.
Отойдем в сторонку. Мы его издали увидим, если что. Он такой здоровый.
Все трое пробрались на другую сторону комнаты, прихватив по дороге покупку с медовухой, и слишком поздно заметили, что у стенки в одиночестве стоит профессор Трелони.
— Здравствуйте,
— вежливо сказала ей Полумна.
— Добрый вечер, моя дорогая,
— ответила профессор Трелони, не без труда сфокусировав взгляд на Полумне. Гарри снова почувствовал запах кулинарного хереса.
— Давно вас не видно на уроках.
— В этом году у нас ведет занятие Флоренс, — сказала Полумна.
— Ах, да, конечно,
— сказала профессор Трелони, зло и пьяно хихикая.
— Конек-горбунок, так я его при себе называю. Не правда ли, после того, как я вернулась в школу, можно было ожидать, что профессор Дамблдор уволит эту лошадь? Но нет. Курсы поделили между нами. Откровенно говоря, это оскорбление. Да знаете ли вы...»
Подвыпившая профессор Трелони, видимо, не узнавала Гарри. Пока она распиналась на все корки, ругая Флоренса, Гарри наклонился к Гермионе и тихо сказал. «Давай выясним одну вещь. Ты собираешься сказать Рону, что подыграла ему на отборочном испытании?» Гермиона подняла брови.
«Неужели ты серьезно думаешь, что я способна на такую низость?»
Гарри пристально посмотрел на нее.
«Гермиона, если уж ты смогла пойти на вечер с Маклагеном, это совсем другое дело», — сказала Гермиона с достоинством. «Я не намерена ничего рассказывать Рону о том, что, возможно, случилось, а может и не случилось на отборочных испытаниях».
«Хорошо», — с чувством сказал Гарри. «А то, если он опять расклеится, и мы проиграем следующий матч...» «Квиддич!» — сердито воскликнула Гермиона. «Вас что, вообще ничто не интересует, кроме Квиддича? Кормак ни единого вопроса не задал обо мне самой, нет? Он осчастливил меня исполнением саги 100 бесподобных мечей, которые взял Кормак Маклаген весь вечер, без перерыва. Ой, мамочки, он идет сюда!»
Она метнулась прочь так стремительно, как будто трансгрессировала. Только что была здесь... и вот уже протиснулась между двумя полными, громко хохочущими колдуньями и исчезла.
— Не видел Гермиону?
— спросил Маклаген, протолкавшись сквозь толпу.
— Нет, к сожалению, не видел,
— ответил Гарри и быстро повернулся к Полумне, забыв на мгновение, с кем она разговаривает.
— Гарри Поттер!
— воскликнула профессор Трелони низким вибрирующим голосом. Она только сейчас его заметила.
— Здрасте,
— сказал Гарри без большого энтузиазма.
— Мой дорогой мальчик,
— громко зашептала профессор Трелони.
— Сколько слухов, сколько сплетен, избранный. Конечно, я давно уже знала. Знамения предвещали беду, Гарри. Но почему вы не продолжили курс прорицаний? Уж для вас-то этот предмет имеет первостепенное значение.
— Ах, Сивилла, каждый из нас считает свой предмет самым важным!
— послышался громкий голос, и по другую сторону от профессора Трелони появился сильно раскрасневшийся Слизнорд
в бархатной шляпе на бекрень, с бокалом медовухи в одной руке и громадным пирогом с мясом в другой.
«Но я еще не встречал другого такого прирожденного таланта по части зельеварения», — сказал Слизнорд, взирая на Гарри благожелательными, хотя и несколько воспаленными глазами. «Просто какой-то инстинкт, совсем как у его матушки. На моей памяти учеников с такими способностями раз-два и обчелся. Я вам говорю, Сивилла, даже Северус...»
И тут, к ужасу Гарри, Слизнорд протянул руку и невесть откуда подтащил к себе Снегга.
«Бросьте дуться! Идите к нам, Северус!»
Слизнорд жизнерадостно икнул.
«Я тут рассказываю об исключительных способностях Гарри к зельеварению. Разумеется, нужно и вам отдать должное, ведь вы учили Гарри целых 5 лет!»
Попавшись в захват Слизнорда, который обнимал его за плечи, Снег посмотрел на Гарри сверху вниз с прищуренными черными глазами.
— Забавно. У меня как-то не было впечатления, что я хоть чему-нибудь сумел научить Поттера.
— В таком случае это у него от природы! — воскликнул Слизнорд. — Видели бы вы, что он сотворил у меня на самом первом уроке. Напиток живой смерти! Еще никто из учеников не добивался такого великолепного результата с первой же попытки. Я думаю, даже вы, Северус.
— Да неужели?
— тихо сказал Северус, ввинчиваясь взглядом в глаза Гарри, которому стало сильно не по себе. Вот уж чего ему совсем не было нужно, так это чтобы Снег начал выискивать, откуда у него взялись блестящие способности к зельеварению.
— Напомните-ка мне, по каким еще предметам вы продолжаете занятия, Гарри?
— спросил Слизнорд. — Защита от темных искусств, заклинания, трансфигурация, травология...
— Короче говоря, все предметы... «Необходимы для того, чтобы сделаться мракоборцем», — сказал Снег, чуть заметно скривив губы.
«Ну да, я этого хочу», — ответил Гарри с вызовом.
«Из вас получится выдающийся мракоборец», — прогудел Слизнорд.
«По-моему, тебе не следует становиться мракоборцем, Гарри»,
— неожиданно вмешалась Полумна. Все посмотрели на нее. «Мракоборцы участвуют в заговоре гнилозубов. Я думала, все об этом знают. Они стремятся подорвать Министерство магии изнутри при помощи темной магии и болезни десен».
У Гарри от смеха медовуха попала в нос. Честное слово, стоило привести сюда Полумну хотя бы ради этой минуты. Кашляя и отплевываясь, весь обрызганный медовухой, он вдруг увидел такое, отчего настроение у него стало еще лучше. Аргус Филч за ухо тащил к ним... Драко Малфоя.
«Профессор Слизнорд!»
— засипел Филч, тряся брылями с маниакальным дисциплинарным огнем в выпученных глазах.
«Я поймал этого ученика, когда он шнырял по коридору на одном из верхних этажей. Он утверждает, что приглашен на вашу вечеринку и только немного опоздал. Вы его приглашали?»
Разъяренный Малфой вырвался из рук Филча.
«Ну ладно! «Меня не приглашали!» — сердито выпалил он. «Я хотел пройти без приглашения. Вы довольны?»
«Нет, я недоволен», —
сказал Филч, хотя этому явно противоречило выражение его лица.
«Уж теперь вы у меня получите. Разве директор не говорил, что в вечернее время шататься по коридорам запрещается? Не говорил разве, а?»
«Все нормально, Аргус, все нормально», — сказал Слизнорд, махнув рукой. «Сейчас как-никак Рождество. И это совсем не преступление, если кому-то хочется попасть на праздник. На один разочек забудем о наказаниях. Можете остаться, Драко».
Горькое разочарование Филча было абсолютно предсказуемым. Но почему у Малфоя, — подумал Гарри, — почти такой же несчастный вид? И почему Снег смотрит на Малфоя с таким гневом и, может ли это быть, со страхом? Но не успел Гарри разобраться в своих впечатлениях, как Филч уже поплелся прочь, шаркая ногами и бормоча что-то себе под нос. Малфой изобразил улыбку и стал благодарить Слизнорда за великодушие, а лицо Снега снова сделалось абсолютно непроницаемым.
«Не за что, не за что!» — отмахнулся от Малфоя Слизнорд. «В
конце концов, я знавал вашего дедушку. Он всегда отзывался о вас с большим уважением, сэр, — поспешно ввернул Малфой. Говорил, что не знает лучшего мастера зельеварения.
Гарри не мог отвести глаз от Малфоя. Его поразило не то, что Малфой подлизывается к преподавателю. Эта картина была ему хорошо знакома по урокам Снегга. Удивило его то, что Малфой в самом деле выглядел больным. Гарри давно уже не случалось видеть Малфоя вблизи, и теперь он заметил, что под глазами у него залегли темные тени, а кожа приобрела явственно сероватый оттенок.
— Я хотел бы с вами поговорить, Драко, — внезапно сказал Снег. — Ну что вы, Северус? — Слизнорд снова икнул. — Сейчас Рождество! Не будьте к нему слишком строги.
— Я декан его факультета. Мне решать, строгим с ним быть или не строгим, — отрезал Снег. — Следуйте за мной, Драко.
Они вышли из кабинета. Снег шагал впереди, Малфой за ним с недовольным видом. Гарри постоял с минуту в нерешительности, потом сказал Полумне: — Я на минуточку, в туалет.
— Хорошо,
— покладисто ответила она. Пробираясь к выходу, Гарри смутно слышал, как она рассказывает о заговоре гнилозубов профессору Трелони, которую эта тема, по-видимому, живо заинтересовала. В коридоре никого не было. Пару пустяков вытащить из кармана мантию-невидимку и накинуть ее на себя. Труднее оказалось отыскать Малфоя и Снегга. Гарри побежал, его шаги заглушала музыка и громкая болтовня, доносившаяся из кабинета Слизнорта. Может быть, Снег повел Малфоя в свой кабинет в подземелье, а может, в слизеринскую гостиную? На всякий случай Гарри прикладывал ухо к каждой двери, мимо которой пробегал. И вдруг, вздрогнув от радости, припал к замочной скважине последней классной комнаты в коридоре. Оттуда слышались голоса.
— Не имеете права допускать ошибки, Драко, потому что если вас исключат из школы...
— Я тут ни при чем, ясно?
— Надеюсь, что вы говорите правду, поскольку все это было не только неумело, но и попросту глупо. Вас уже подозревают в соучастии.
— Кто меня подозревает? — сердито спросил Малфой. — В последний раз повторяю, я этого не делал, понятно? Наверное, у этой Белл есть враги, о которых никто не знает. Не надо на меня так смотреть. Я знаю, что вы делаете. Я не такой тупой, только ничего у вас не выйдет. Я могу вам помешать.
Наступила пауза. Потом Снег тихо сказал.
— Ага, вижу, тетя Беллатриса учила вас оклюменции. Какие же мысли вы стараетесь скрыть от своего хозяина, Драко?
— От него я ничего не скрываю, я только не хочу, чтобы вы лезли не в свое дело.
Гарри плотнее прижался ухом к замочной скважине. С чего это Малфой так разговаривает со Снегом, которого вроде всегда уважал, даже, можно сказать, Снег ему нравился?
— Так вот почему вы избегаете меня с начала учебного года. Боитесь моего вмешательства? А понимаете ли вы... что если бы кто-нибудь другой посмел не явиться ко мне в кабинет после того, как я несколько раз вызывал его.
— Ну, оставьте меня после уроков. — Наябедничайте на меня, Дамблдору,
— с издевкой предложил Малфой. Снова наступила тишина. Наконец Снег сказал.
— Вы прекрасно знаете, что я не намерен делать ни того, ни другого.
— Ну так и прекратите вызывать меня к себе в кабинет.
«Послушайте меня»,
— сказал Снег так тихо, что Гарри пришлось изо всех сил притиснуть ухо к замочной скважине, чтобы расслышать его слова.
«Я стараюсь помочь вам. Я обещал вашей матушке защитить вас. Я принес непреложный обет, Драко».
«Значит, придется вам его нарушить, потому что я не нуждаюсь в вашей помощи. Это мое задание». «Он поручил это мне, и я это сделаю! У меня есть план, и он сработает. Просто получается немножко дольше, чем я рассчитывал».
«Что за план?»
«Не ваше дело».
«Если вы расскажете мне, что вы собираетесь делать, я смогу помочь вам».
«Спасибо, мне уже помогают. Не думайте, я не один».
«Во всяком случае, вы были одни сегодня вечером. И это в высшей степени глупо
бродить по коридорам без провожатых и без дозорных, которые могли бы поднять тревогу. Элементарные ошибки.
«Я взял бы с собой Крэба и Гойла, если бы вы не оставили их после уроков!»
«Говорите тише!» Словно выплюнул снег, поскольку Малфой, войдя в раж, повысил голос. «Если ваши приятели Крэб и Гойл хотят в этом году все-таки сдать СОФ по защите от темных искусств, они должны заниматься чуточку старательнее, чем в настоящее...»
«Да кому это нужно?» — процедил Малфой. «Защита от темных искусств — это же все не на самом деле, сплошное притворство, правда? Как будто кому-то из нас нужно защищаться от темных искусств».
«Это притворство, Драко, необходимо для нашего успеха», — возразил Снег. «Где бы, по-вашему, я был все эти годы, если бы не умел притворяться? А теперь послушайте меня. Вы ведете себя неосмотрительно. Бродите по коридорам ночью, позволяете себя поймать. А если вы полагаетесь на таких помощничков, как Крэб и Гойл...»
«Не только на них. На моей стороне есть еще другие люди получше».
«Так расскажите же мне о них. Я смогу...»
«Знаю, чего вы добиваетесь. Хотите украсть у меня славу?»
Снова пауза. И холодный голос Снега.
«Вы ведете себя как ребенок. Я понимаю, что вы расстроены арестом отца, но...»
У Гарри было не больше секунды, чтобы убраться с дороги. Он услышал за дверью шаги Малфоя и отскочил в сторону как раз в тот момент, когда дверь распахнулась. Малфой быстро зашагал по коридору, прошел мимо открытой двери в кабинет Слизнорта и скрылся за углом. Почти не дыша, Гарри замер, как был на корточках, и не смел пошевелиться, пока из классной комнаты не показался Снег. С непроницаемым лицом Снег вернулся на вечеринку. Гарри сидел на полу, укрытый мантией-невидимкой, и лихорадочно соображал.